Итак, друзья, мы будем сегодня также размышлять, или вернее сказать, лекцию читать. Одно дело проповедь, а другое дело лекция. Я хотел бы просто напомнить вам об этом. Ну и самое главное, о чем мы должны сегодня будем размышлять, мне очень нравятся эти стихи. Это 45-й Псалом, 11 стих, и я прочитаю еще другие несколько мест. И вот здесь говорит: «Остановитесь и познайте, что я Бог». А далее говорится: «Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова». Однажды русский поэт, ну, наш современник, он писал о том, что «остановившийся велик». Ну и так далее, и тому подобное. Светский поэт, кремлевский такой поэт. Я думаю, друзья, что в нашей жизни остановки, они необходимы, так как для народа израильского. Всякий раз, когда народ израильский вопиял к Богу, Господь открывался ему и открывал ему, давал ему новое откровение. Ну, допустим, остановились они перед Черным морем. Оно в действительности была очень трудная обстановка ихней жизни. Сзади войско, по бокам горы, впереди море. Что же дальше делать? Моисей тоже не знал, что ему делать. Остановиться. Легко сказать остановиться в жизни, а практически осуществить остановку, размыслить о себе, о Боге. Это довольно-таки, ну, может быть, сложный, больной, болевой этап в нашей жизни. И что интересно делал Моисей? Моисей плакал в шатре своем, потому что за его спиной были люди, за его спиной был враг. Что дальше делать? Бог, единственный Бог, знающий, что нам делать в нашей жизни. Зачастую в нашей жизни будут и были остановки для того, чтобы переосмыслить, переоценить наши ценности, для того, чтобы понять, кто мы есть на самом деле, и в этой остановке увидеть величие Бога. Дорогие друзья, и когда народ израильский, Бог утешил его, говорит, что ты вопиешь ко мне. И рассказал ему, и показал ему великие откровения, которыми будут достоянием народ, всего народа израильского. Это Черное море разошлось перед ними, и они посух прошли через море. Дорогие друзья, то же самое. Всякий верующий человек, уповающий на Бога, должен остановиться. Между прочим, был следующий момент. Иерихон, они тоже остановились. Иордан, вернее. А потом Иерихон. Перед Иерихонскими стенами они тоже были бессильны. Иерихонские стены были очень высокие и недоступные. И они там, Бог явил перед ними величие славы. Иордан они прошли по суху, а Иерихон они разрушили. Разрушен он был посредством песнопения, славословия Господа. Что интересно, друзья, вот когда мы останавливаемся, мы должны самое главное понять, что мы бессильны, и мы в действительности не имеющие сами себе сил. Человек сам себе не имеет силы. Человек единственное, что он может, обратиться к всемогущему Богу. Наши остановки нужны нам, чтобы понять, кто мы есть на самом деле. Без этого глубокого познания, сознания, что мы бессильны, Бог не может действовать. И вот имя 47-й Псалом, здесь интересный стих. «Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего». Что, в чем сила человека? Умение остановиться, умение размышлять. Между прочим, все великие мужи Божии прошли интересную школу. Школу пустыни и школу размышления. Моисей 40 лет был воспитываемым Богом в пустыне. Вот это молчание пустыни давала ему возможность, его душе, размышлять и входить во святое святых. Размышлять о Боге, и Бог формировал его духовный образ. Между прочим, величайшие личности, я лично сопоставляю, допустим, Моисея и апостола Павла, это две личности, один Ветхого, другого Нового Завета, по своему интеллекту и по своему откровениям, в общем-то, они взошли над всем человеческим, над всякой человеческой мыслью. И апостол Павел тоже был веден в пустыню, И потом он уже писал: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, ибо в ту ночь, которую он предан был, взял хлеб, преломил, благословил». Для того, чтобы получать откровение, нужно выйти из этого мира. Для того, чтобы быть светочем этому миру, нужно быть вне этого мира. И потом мне хотелось бы на наших размышлениях просто обратить внимание еще один стих. «Кто приносит жертву хвалы, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Кто приносит жертву хвалы, тот чтит. После остановиться, размыслить в храме Господнем, и потом душа наполняется светом благодати, открываются уста, открывается сердце, открываются источники, и хвала вытекает из уст человеческого сердца. Кто чтит меня, кто преклоняется предо мною, тот может славословить Господа. Кто наблюдает за путями своими, вникай в себя, в учение, занимайся с ним постоянно. Ибо таким образом, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. И получается, в одном руке сердце человека, как 24-й псалом говорится, душу твою свою возношу к тебе. То есть проверяю, Господи, душу мою свою. А здесь говорится, кто вникает в себя и в учение, занимается с ним постоянно. Значит, сопоставление своих путей с учением Господним. Смотрю на себя и смотрю в учение. Сопоставляю себя с учением. И во многом, может быть, надо оплакивать наши пути, наше хождение, наше помышление, чтобы поистине ходить перед нашим Богом. Поэтому, дорогие друзья, вот об этом-то мы должны постоянно думать. В общем-то, это регент, я музыкант, это профессия. Я так понимаю, это профессия. Но эта профессия не будет богодухновенна, если мы не будем заниматься своим внутренним духовным состоянием. Сколько было прекрасных, я, допустим, знаю, талантливых, очень, очень талантливых, весьма талантливых. Ну, допустим, вот Евгений Киверч рассказывал там и скрипачей, но я лично знаю, сколько много талантливых и скрипачей, и музыкантов. Но все они канули в вечность лишь только потому, что они не сопоставляли свою жизнь с жизнью Бога. И свои стандарты жизни они никогда не предоставляли духу благодати, чистоты и святости, никогда не задумывались о том, что они, кроме того, что они играть должны, они в первую очередь должны думать о Боге. И вот смотрите, здесь написано: «Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего». Я думаю, что наша специальность и наши упражнения будут, они, в общем-то, они не принесут никакого успеха и благословения, если мы не будем в благовении припадать к ногам, к пронзенным рукам нашего Господа и не будем просить милости, благословения, откровения, а в дальнейшем нашей жизни. Поэтому, друзья, дорогие, я так думаю, что главное в начале слова. Слово было у Бога, и слово было Бог. В начале это идея. Идея, она воплотилась в материю. И материя, Иисус Христос в теле, Он говорил о Боге. Он призывал людей к внутреннему очищению и преображению. Идея, наше желание, как идея, она должна быть воплощена в наши слова, в наши действия, в наши поступки. То есть образ, духовный образ в голове, в сердце, он должен воплотиться, быть воплощен в наши поступки, дела и поступки. И делать слова. Поэтому я думаю, что скандальный человек, он никогда не будет настоящим духовным музыкантом. Если мы постоянно будем предъявлять претензии, допустим, в церкви, и вести себя бесчинно, как некоторые это делают, и мы понимаем это дело, мы зачастую говорим, что вот этого прекрасного регента, но который не может даже сдержать свои эмоции, мне кажется, он отрицательно влияет на церковь, на состояние. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, в первую очередь, нашей специальности, как регентов, мы должны быть, самое главное, быть христианами. Уметь останавливаться, уметь размышлять о Боге, уметь сопоставлять, анализировать, критически относиться к самому себе, свои поступки, сравнивая их со Словом Божьим. Поэтому, дорогие друзья, Господь учил Моисея, и учил Моисея, я бы сказал, ну, может быть, по-человечески, но, может, даже жестоко, взять его из цивилизованного мира, из цивилизации египетской, и поставить ее в пустынные места к дикому народу, Между прочим, в Талмуде написано, в Торе, вернее, в Греке написано, что вот эти народы, интересно, в русском переводе они одно звучат, а вот на иврите они говорят «дикие народы», про Едома, «дикий человек», «дикие народы». Там так написано. Поэтому и взять его из цивилизованного мира, где совершалась нейрохирургическая операция на мозг в Египте в то время, взять его из цивилизации и поставить среди диких народов, Бог воспитывает. Или, допустим, Авраам, взять его с райских мест, Месопотамии, Ур, Бога, они солнцепоклонники, за рекой жили отцы наши и поклонялись солнцу. Так говорит о них Библия. И вот взять из цивилизованного места, самого плодородного, прекрасного, евреи тоже говорят, что это было место непосредственного рая. И там благословенная была долина, где жили люди и наслаждались обилием счастья. Взять оттуда и переселить в пустынные места к диким народам, Бог тоже что-то хотел сделать с него. И он совершил с него великое и прекрасного. Стал называться отцом народов. Поэтому, дорогие друзья, Господь берет каждого из нас для того, чтобы научить и сформировать из нас людей Божьих. Поэтому придадим ему сердце, самое главное, сердце, волю нашу в руки Господа, чтобы он нас сформировал и соделал нас великими и прекрасными детьми своими. Поэтому, друзья, я говорю это не напрасно, потому что понимаю и знаю, что мы не только должны, допустим, знать, как строить гаммы и как дирижировать нам нашим храм, но мы должны знать, что мы должны петь. Мы должны четко представлять о том, что, в чем нуждается церковь, чтобы, допустим, не куплетные какие-то легкого пошива, вы извините меня, харизматического наклона, гимны брать. И вот особенно в последнее время выработалась такая какая-то тенденция к тому легкому какому-то напеву. И вот даже я смотрю на некоторых сестер, но я не вас не имею в виду, а в церквах с приплясом каким-то. Я так понимаю, что душа легка, легковесная. Поэтому человек не понимает, что можно, а что нельзя. Поэтому я особенно хочу сказать, обратить внимание, мы должны четко, определенно знать, вот это можно, а это нельзя. Вот это свято, а это нечисто. Поэтому, друзья, я так понимаю, мы должны быть разборчивыми людьми. Мы должны отвергать и принимать. Мы обязаны это делать. Если мы это не будем делать, то мы будем поражены пред Богом нашим. Если Моисей бы не понимал, что ему делать и к кому он обращаться, народ израильский погиб бы, не дойдя до своей обетованной земли, если бы он не знал, что нужно и угодно Духу Святому. Поэтому, друзья, мы сегодня будем говорить, я считаю, вы извините меня, но я считаю, что учение о Боге, учение о том, как вчера мы говорили, как Ушинский говорил, повторение мать учения, учение о Боге, учение о Троице, о Духе Святом, это самое главное, о чем в последнее время церковь, в принципе, перестала говорить. Мы как-то однажды с братьями рассуждали и говорили о том, что, допустим, вот в наших евангельских христианских баптистов церквах, но мы не говорим учение о Духе Святом, потому что боимся, как бы нас не сошли за пятидесятников. И вот самое интересное, самое возвышенное, прекрасное учение, учение о Духе Святом и сама личность Духа Святого, в конечном итоге, в последнее время, она до такой степени уничижена, потому что дьявол постоянно борется. Борется с церковью, борется против Бога, желает полного низвержения Духа благодати в наших сердцах и превратить нас в серенький, нашу жизнь в серенькую такую постыдную, мещанскую жизнь, наполненную суетой или своими жалкими такими желаниями, плотскими желаниями. То есть сегодня, дорогие друзья, мы будем говорить продолжать говорить, читать о Духе Святом, чтобы в действительности наша душа наполнилась вот этим светом чистоты, святости и благодати, потому что, я так понимаю, музыка создавалась или истекает, в одном месте написано, из тишины. Я так понимаю, когда у нас полная тишина, когда мы входим в общение с Господом, мы начинаем, наша душа начинает познавать величие Его Духа. Поэтому, друзья, о троичности Бога. В естестве единого Бога, мы немножко повторимся, существуют три вечные различия, которые представлены нам в виде трех равных лиц. Библейские доказательства, вся информация относительно этого важного предмета основана всецело на Божьем откровении, данном в Его Слове. Троичность Бога доказывается следующими фактами. Священное Писание признает каждое из этих трех лиц как Бога. Бог Отец. Евангелие Иоанна 6:27. Ибо на нем положил печать свою Отец Бог. 1 Петра 1:2. По предведению Бога Отца. И 1 Коринфянам 8:6. Но у нас один Бог Отец. Бог Сын Иисус Христос. Деяние 20:28. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Римлянам 9:5. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. 1 Тимофея 3:16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. А Титу апостол Павел писал, ожидая блаженного упования явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Иоанна, как мы все уже знаем, и постоянно цитируем это место, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бог – Дух Святой. Деяние 5:34, и Петр сказал, помните случай с поражением Анании, Сапфиры. «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твои мысли, солгать Духу Святому и утаить из сыны земли? Ты солгал не человеком, а Богу». И 1 Коринфянам 3:16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Священное Писание делает ясное и определенное различие между тремя лицами. Отец и Сын описываются как отдельные личности. Отец свидетельствует о Сыне. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. Отец посылает Сына. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены и подчинился закону. Отец и Сын отличаются от Духа. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и наполнит вам все, что я говорил вам. Когда же придет утешитель, который я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, Дух послан Отцом и Сыном. Это трехличность, триединство, нематериальное, невременное, но постоянное и вечное. Бог Отец, это Псалом 89, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Об Иисусе Христе. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. О Духе Святом, Евреям 9:14. Но коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым, Вечным, другой перевод, Духом Святым или Вечным, принес себя непорочного Богу. Иоанна 14:16 говорится, «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Эта трехличность не представляет собой трех богов. Трехличность – это один Бог. Когда мы, между прочим, говорим, и некоторые люди говорят, молятся, не называя по отдельности, не прославляя по отдельности Бога Отца, Сына и Духа Святого. Во имя, мы зачастую говорим, во имя Отца, Сына и Духа Святого. В принципе, это очень правильно и верно. А когда некоторые люди говорят «Бог», то есть кого ты подразумеваешь как под Богом? Бог века сего тоже называется Богом. Поэтому, когда мы говорим о Боге, это общее слово, которое вмещает в себе три личности. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. «Я и Отец одно», — говорил Иисус в Иоанна 10:30. Иоанна 14:9. Иисус сказал ему, «Только сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне, ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина». 1 Иоанна 5:7. Три лица, Отец, Сын и Дух Святой, равны. Выводы из упоминаний в Священном Писании. Матфея 8:28-19. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого». 2 Коринфянам, 13 глава. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Так мы молимся. 1 Иоанна 5:7. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина. Сын равен Отцу. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Отец, Сын и Дух Святой имеют те же атрибуты вечности, вездесущность, всемогущество и всеведение. Хотелось бы заострить особое внимание на этом понимании наших вещей, этих вещей. Отец, Сын и Дух Святой имеют те же атрибуты вечности, вездесущности, всемогущества и всеведения. Вот это в этой прекрасной довольно-таки американской книге я хотел бы тоже сделать несколько, прочитать некоторые вещи, о которых, допустим, мы так рассуждаем, размышляем, но, может быть, даже и неясно не выражаем в своих речах. А Святая Троица, когда мы рассуждаем о пугающей нас тайне Твоего триединого Божества, мы закрываем рукой свои уста. Стоя перед этим пылающим кустом, мы просим не о том, чтобы понять, а лишь о том, чтобы мы могли должным образом поклоняться Тебе, один Бог в трех лицах. Дело в том, что в последнее время очень много людей и очень интересно много, допустим, но можно говорить о разных деноминациях, которые в конечном итоге были созданы специально масонами. Есть интересные книги в последнее время, открывающие тайны масонства, но не об этом сегодня мы, в принципе, говорим. Но что интересно, просто я вот читаешь, когда их, и делаешь выводы, что эти люди, которые конкретно хотят воцарения Антихриста, есть в последнее время и трудятся очень сильно, и плоды труда их очевидно в наличии, мы все видим, и зачастую пользуемся к стыду нашему. Так вот, в одно прекрасное, ужасное время для землян они создали три религии, масонских религий, и мы зачастую пользуемся, допустим, иеговисты. Это конкретно масоны создали вот течение иеговистов. Они ходят по домам, распространяют свою литературу, где конкретно говорится о уничижении, поношении, бесславие нашего Господа, нашего Иисуса Христа. Их учение основано на том, что у Бога Отца было два сына. Один сатана, другой Христос. Это поношение. И если, допустим, не знать об этих вещах и не знать истинного учения Господа нашего Иисуса Христа, что Он всемогущий, Иисус Христос всемогущий, вездесущий, собой наполняющий Бог, Он равен Богу Отцу и Духу Святому, и они между собой равны, конечно, можно эту литературу читать, и не понимая, и восторгаться. Кстати, как с некоторыми людьми бывает. Или, допустим, мормоны, мормонский храм в Юте, вот мы все знаем, это тоже Джон Смит, он конкретно масон, и конкретно он с определенной задачей выступил на эту землю. Это духи бесовские, которые распространяют свое учение, поэтому учение о Троице, учение о Духе Святом, учение о Иисусе Христе, о Боге Отце, мы должны ясно и четко представлять. Вот это запретные плоды, которые мы не имеем права вкушать, не имеем права прикасаться, да и изучать-то их мерзко, между прочим. Это поскольку мы просто должны знать и ведать, что, о чем здесь говорится. Поэтому чистое святое евангельское учение о Троице, мы должны размышлять об этом, и знать об этом. Размышлять о трех лицах Божества – это значит мысленно совершить прогулку по саду Эдема, двигаясь по направлению к востоку и ступать на святую землю. Наши самые искренние стремления постичь непостижимую тайну Троицы должны навсегда остаться безрезультатными, и только глубокое благоговение может оградить эти наши стремления от домыслов, не основанных ни на чем. Мы должны, дорогие друзья, благовение святом преклоняться пред Богом. Некоторые люди, отвергающие все, что они не могут объяснить, отрицают, что Бог триедин. Пристально глядя на Всевышнего своим хладнокровным, спокойным взглядом, они думают, что не может быть, чтобы Он был одновременно и одним, и тремя. Эти люди здесь забывают, что вся их жизнь окутана тайной. Они не думают о том, что любое реальное объяснение даже простейшего явления природы сокрыто во мраке, и что объяснить это явление не легче, чем тайну Божества. Друзья, я не хочу, допустим, впадать в различные толкования, но тайна нашего появления, тайна нашего рождения, тайна нашего развития. И даже тайна, покажи, как один говорит, свою душу, покажи свою совесть, типа такие вопросы задавали раньше нам там в России. Покажи свою душу. Мы в конечном итоге не можем материально доказать, что у нас есть душа, и вытащить ее из кармана и сказать, вот это моя душа, а вот мой этот дух. Мы, то есть, окутаны все это тайной. Куда мы идем, мы верим и принимаем это на веру к Богу. Душу свою возношу и отдаю Богу. Но в конечном итоге мы окружены всей этой тайной. Даже Соломон говорит о том, что это тайна. Он перечисляет одна из тайны. Он говорит, путь мужчины к женщине. Тайна расцвета – это любви. Это тоже тайна. Сочетал Бог, определил Бог чуждых совершенно людей. Один, допустим, в Сибири, другая на Украине или в Казахстане. Это тоже тайна. И, в принципе, мы живем в области тайн. Поэтому познать Бога в той, как мы можем познать, допустим, ту же самую профессию. И, кстати, тоже музыка – это такая, та же самая тайна. Она неисчерпаемая. Это та же математика. Музыка – это математика. Музыка – это химия. Музыка – это, в принципе, это все. Кстати, об этом тоже, я думаю, если так рассуждать, об этом говорить, это тоже тайна. Не колеблясь, церковь проповедует учение Троицы, не претендуя на понимание, она свидетельствует об этом, повторяя то, чему учит Священное Писание. Некоторые отрицают, что Писание говорится о Триедином Боге, на том основании, что сама мысль о тройственности и единстве – это противоречие в терминологии. Но поскольку мы не можем понять, почему и как лис падает с дерева у дороги, почему и как воробушек вылупляется в гнезде на том же дереве, то почему Творца должны быть для нас, Троица должна быть для нас проблемой? Наши мысли о Боге становятся более возвышенными, писал Мигель де Мелинос, когда мы знаем, что Он непостижим, недоступен нашему пониманию, а не когда мы представляем его себе в каком-то образе, наделяя его красотой, соответствующую нашему несовершенному пониманию. Не все, кто называл себя христианами на протяжении столетий, исповедовали доктрину о Троице, но подобно тому, как присутствие Бога в виде огненного столпа сияло над лагерем народа Израиля на протяжении всего пути через пустыню, говоря всему миру «это мой народ», верно, в Троице Троицу, верить в Троицу со времен апостолов сияло над церковью его первородного сына в ее путешествии сквозь годы. Чистота и сила следовала за эту веру. Под этим знаменем шли апостолы церкви, мученики, авторы церковных песнопений, реформаторы, борцы за возрождение церкви, и на их жизни, и на их делах была печать Божьего одобрения. Пусть в чем-то второстепенном их взгляды различались, но всех их объединяла преждевременная приверженность учению о Троице. Верующее сердце признает то, о чем говорит Бог, не пытаясь искать других доказательств. Искать доказательства – значит подвергать сомнению, найти доказательства – значит сделать веру излишней. Все – это понятное выражение, да? Не в одном месте, допустим, чтобы больше можно было понять или яснее. Не уму ищущему открывается Господь, но молящемуся сердцу. Поэтому мы не ищем доказательств, мы принимаем на веру через Священное Писание. Верующее сердце признает то, о чем говорит Бог, не пытаясь искать других доказательств. Искать доказательств – значит подвергать сомнению, найти доказательств – значит сделать веру излишней. Все, кто владеет даром веры, поймут, как мудры смелые слова, сказанные одних из первых отцов церкви. «Я верю, что Христос умер за меня, потому что это невероятно. Я верю, что Он воскрес из мертвых, потому что это невозможно. Потому мы и верим. Потому что это невозможно. Верующему написано «все возможно». Как относился к Богу Авраам, который, несмотря на все реальные доводы, был тверд в вере, прославлял Бога, так относился к Богу Ансель. Это один из толкователей Священного Писания. Один из величайших мыслителей христианской эпохи, который считал, что вера должна предшествовать всем попыткам прийти к пониманию. Естественно, что размышление о истине, познанное через откровение, приходит после того, как приходит вера. Но вера приходит туда, где уши не слышат. Вернее, где уши слышат, а не туда, где ум погружается в размышления. Верующий человек приходит к вере не путем мудрствования. Он не ищет подтверждения своей веры в философии или в науке. Бог верен, а всякий человек лжив. Поэтому, друзья, мы свою веру основываем не на философии и не на химических или физических откровениях научного мира, а мы верим на основании Священного Писания. Означает ли это, что ученость не имеет никакой ценности в сфере религии, данной нам божественным откровением? Вовсе нет. Перед учеными стоит очень важная задача, но пределы его строго ограничены. И потому учение о Троице – это истина для сердца. Лишь дух человеческий способен пройти через эту завесу и проникнуть в святое святых. «Позволь мне искать тебя в стремлении», – молил Господь Ансель. «Позволь мне стремиться к Тебе в поиске, позволь мне найти Тебя в любви и, найдя, любить Тебя». Любовь и вера чувствуют себя как дома в тайне Божества. И пусть разум с почтением преклонит колени, не входя в этот дом. Немножко это, может быть, поэтически такие философского склада книга, но я лично понимаю, дорогие друзья, что мы должны понять самое главное, что только лишь вере, любви, вере, надежде дано право войти в тайну Божества. Не уму ищущему и не нашему доказательству открывается уму, открывается Бог. И не нашим разумом бренным мы можем исследовать Его, но только верою и надеждой. Поэтому сегодня мы много уделяем внимания на поклонение и преклонение при нашим Господом в духе и истине, в чистоте и святости. Христос, не колеблясь, использовал формы множественного числа, говоря о себе самом и одновременно о Боге Отце и Духе Святом. Мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. Еще Он сказал: «Я и Отец одно». Очень важно, чтобы мы думали о Боге как о едином Творце, не смешивая трех лиц и не разделяя единую сущность. Только так мы можем правильно думать о Боге, и только такие мысли о Боге достойны Его и достойны наших душ. Именно то, что наш Господь наставил на своем равенстве с Отцом, возбуждало гнев набожных людей. Его времени и в конце концов привело их к распятию. Нападки на учение о Троице, предпринятые два столетия спустя Арием и некоторыми другими людьми, также были направлены на то, чтобы лишить Христа Его божественной сущности, в то время как арианство противопоставляло себя всему христианскому миру. 318 отцов церкви, многие из которых были изувечены и покрыты шрамами в результате пыток, перенесенных во время гонений на христианство, встретились в Никее и приняли символ веры, одна из частей которых гласит, о чем говорили вот отцы церкви: «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего Единородного, рожденного от Отца, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, Отцу единосущного, через которого все произошло на небе, так и на земле». На протяжении более 16 столетий это было и остается окончательной проверкой на истинную принадлежность к христианству. Так и должно быть, потому что в этих словах богословским языком кратко сформулирована вся сущность учения Нового Завета о положении Сына Божественной Сущности. Принятый Никейским собором символ веры также отдан дань и Святому Духу, который является Богом и который равен Богу Сыну. Дальше Никейский символ веры говорит: «Верую в Духа Святого, Господа Животворящего, исходящего от Отца вместе с Отцом и Сыном, почитаемого и прославляемого». Если не считать вопроса о том, исходит ли Дух Святой только от Отца или от отца или от отца и сына, это положение древнего символа веры разделяет и западные, и восточные ветви церкви, и вообще подавляющее большинство христиан. Авторы символа веры, святой Афанасий, с очень большой осторожностью описывает взаимоотношения между тремя лицами Троицы, заполняя проблемы человеческой мысли лишь настолько, насколько это было возможно, не выходя за пределы очерченные, полученные по вдохновению свыше словами Божьим. В этой Троице, говорится здесь, нет ничего прежде или после, нет ничего больше или меньше, но все три лица едины в вечности, объединены друг с другом и равны. Но как сочетаются эти слова со словами Иисуса? «Отец мой более меня». Вот однажды Иисус выразил такую мысль, Иоанна 14 глава. Те старые богословы знали это и написали в символы веры. «Равный Отцу в своей божественной сущности, менее Отца в своей человеческой сущности». Зачастую на разборах мы задаются такие вопросы и говорят, почему Христос сказал, и, допустим, некоторые ереси утверждают на этом, почему Христос сказал. Но мы должны прекрасно понимать, что Христос говорил, постоянно говорил, ибо так надлежит Сыну Человеческому много пострадать и умереть. Сын Божий не умирает, умирает только Сын Человеческий. Сын Божий вечно живущий, вездесущий, собой наполняющий. Поэтому, когда мы начинаем говорить о Боге Отце или Боге Духе Святом, или о Сыне Человеческом, мы должны подразумевать, о чем вообще идет разговор. Сын Человеческий много страдал. Сын Человеческий умер, но Сын Божий воскрес. Каргель, по-моему, выражает такую мысль, он говорит, на земле он был Сыном Человеческим, он был человека Бог. Но по воскресению своем он стал Бого-человек. Поэтому, дорогие друзья, на небесах обитает Бога-человек, заступник наш. На земле он был Сыном Человеческим, человека Бог. Поэтому, друзья, для этого тоже надо, размышляя об этом, равно Отцу в своей божественной сущности, менее Отца в своей человеческой сущности. И это определение привлекает внимание каждого человека, который серьезно намерен искать истину там, где свет лишь едва виден. Для того, чтобы искупить грехи человечества, вечный Сын не покидал Отца Своего, находясь среди людей. Он говорил о Себе как о единородном Сыне, сущем в недре Отчим, Иоанна 1:18, и как Сын Человеческом, сущем на небесах. Мы допускаем, что здесь есть тайна, но смешение понятий, воплотившись в образ человека, Сын скрывал свою божественную сущность, но не отрицал ее. Скрывал, но не отрицал. Он не считал хищением быть равным Богом, в другом месте написано. Воплотившись в образ человека, Сын скрывал свою божественную сущность, но не отрицал его. Единство Божества делало возможным любое отступление от Его божественной сущности. Вернее, неправильно. Единство Божества делало невозможным любое отступление от Его божественной сущности. Когда Он взял на Себя человеческую природу, Он не деградировался, не изменился и даже на какое-то время не стал чем-то меньше, чем был ранее. Бог никогда не может стать меньше, чем Он есть, потому что невозможно даже подумать, что Бог может стать чем-то отличным от того, чем Он является. Три лица божественной сущности – это одно целое, и у них единая воля. Они действуют всегда вместе, и никогда ни один из них не делает даже самую малость без одобрения двух других. Каждое деяние Божье осуществляется, Троица в своем единстве. Здесь, конечно, мы вынуждены думать о Боге с помощью понятия, характерных только для человека. Мы думаем о Боге по аналогии о человеке, и в результате мы не можем познать окончательную истину. То есть мы сопоставляем Бога с нашей, с грубой физической природой и приписываем зачастую Богу, Духу, наши действия, допустим. Ну, времени дает нам думать об этом, размышлять об этом. Допустим, есть выражение в Библии «Бог подумал». То есть подумал, но нам по человеческому естеству нужно какое-то время. У Бога это не существует, это время подумать. Это мгновенно происходит. Поэтому, друзья, когда Сын Человеческий ходил по земле, как Сын Человеческий, Он часто говорил с Отцом, и Отец отвечал Ему. Как Сын Человеческий, Он и сейчас заступается перед Богом за своих людей. Диалог между отцом и сыном, записанный в Священном Писании, всегда следует понимать как диалог между вечным отцом и человеком Иисусом Христом. То общение, которое происходит в одно мгновение между тремя лицами божественной сущности, то общение, которое существует вечно, не знает ни звуков, ни усилий, ни движений. Мне это, вот это выражение особенно нравится. Среди вечного молчания было произнесено бесконечное божественное слово. Его не слышал никто, кроме того, кто говорил всегда, и не было нарушено молчание. О изумительный, о достойный поклонение! Ни песни, ни звука не слышно, но повсюду и каждый час в любви, в мудрости и в силе Отец произносит свое драгоценное вечное слово». Многие христиане полагают, что дела Господни распределены между тремя лицами. Часто мы думаем об этом и проповедуем. Сотворение мира приписывается Отцу, искупление грехов человеческих – Сыну, а духовное возрождение – Духу Святому. Это верно лишь отчасти, но не полностью, ибо Бог не может разделить себя так, что одно лицо будет действовать, в то время как другое будет оставаться в бездействии. В Священном Писании показано, как три лица действуют в гармоничном единстве, творя все великие дела во всей Вселенной. В Священном Писании говорится, что мир сотворен Отцом, Сыном и Духом Святым. Воплощение в образ человеческий было совершено всеми тремя лицами, хотя только Сын стал плотью и обитал среди нас. В момент крещения Христа Сын выходил из воды, Дух Святой нисходил на Него, и голос Отца говорил с небес. Также, таким же образом, воскресение Христа можно считать деяние Отца и Сына, и Духа Святого. Апостол Петр указывает, что спасение каждого конкретного человека – это действие всех трех лиц божественной сущности. Еще говорится, что в душе христиан обитает и Отец, и Сын, и Дух Святой. Иоанна, 14 глава. Учение о Троице, как я уже сказал, это истина для сердца. Тот факт, что это учение не может быть удовлетворительно объяснено, свидетельствует не против этого учения, а наоборот в его пользу. Такая истина может быть постигнута только путем откровения. Никто не смог бы так просто так представить ее себе. О благословенная Троица! О простейшее величие! О Трое в одном! Ты навек единый Бог, Святая Троица! Благословенная Трое равных! Единый Бог, мы славим Тебя! Выразил один поэт. Поэтому, друзья, мы будем сейчас... Доктрина о Боге, Сыне и Духе Святом. Мы, в общем, конечно, это доктрина, я так понимаю, что учение, это может быть немножко тяжеловато или скучновато. Оно как-то приятнее, может быть, слышать какие-то житейские примеры. У меня в детском лагере постоянно дети просят: «Дядя Коля, расскажи нам пример, расскажи нам». И вот я всю неделю почти им пришлось рассказывать им рассказы. И им очень нравятся рассказы почему-то про медведей. Я столько много знаю про медведей теперь уже. И дети так в таком восхищении. И говорит: как тут наступает день, дядя Коля, расскажи мне про медведей. Я говорю: дорогие мои, я уже про медведей очень много вам рассказывал. Давайте я вам лучше расскажу о самом прекрасном. О самом прекрасном, с кем мы будем постоянно проводить вечности. Это о нашем Иисусе Христе. Поэтому, дорогие друзья, может быть, это учение немножко сложновато, и каждый думает, допустим, как бы быстрее бы это дело кончилось. Дорогие мои, все пройдет. И это учение, и ваше познание, они тоже придут к конечному результату. Потому что кроме этих познаний, кроме этих интеллектуалов, которые обитают на этой земле, существует просто мир духов, который наполнен и преисполнен и прекраснейшей музыкой, о которой мы даже и понятия не имеем. Есть степень постоянного восхождения, дорогие друзья. И чтобы подняться на эти высоты, нужно знать самое основное. Это Бог Отец, Сын и Дух Святой. Преклоняться и поклоняться Ему в духе и истине. Сердце свое приготовить и открыть Ему, чтобы Он вошел и обитель в Нем сотворил. Тогда, дорогие друзья, польются из сердца из нашего потоки благодати. Открой уста и наполни. Открой, песня написана: «Возлюбленная моя, открой мне лицо твое, чтобы благословить, чтобы видеть тебя». Поэтому, дорогие друзья, мы должны открыть свое сердце перед лицом нашего Господа. А это способствует Священное Писание и учение о Писании и о Боге. И это Писание учит, как правильно понимать Бога, как правильно приходить пред Ним и служить Ему. Поэтому, дорогие друзья, тяжело в учении, но легко в бою. Понятие, правильное понятие – это основа, это ступенька, на которую, поднимаясь, мы достигаем духовных высот и духовного благословения. Поэтому, дорогие друзья, преклоняясь пред нашим Господом, мы в глубоком благовении, страхе и трепете, святые Твои припали к стопам Твоим. И мы также в глубоком трепете, размышляя в храме Господнем о Боге, воздадим Ему честь, хвалу и преклонение. Аминь. Будем молиться.